Глава 12. Пророческое видение и дальние посланцы. «Радуйся, преблаги и добрый наставниче иноков, радуйся образе пустынножителей и устроителю общего жития». Святому игумену было уже за 50 лет. Около 30 лет он уже подвязался на маковице. Отовсюду стекались к нему искатели безмолвия под его кров, и монашествующие, покидая свои прежние обители, считали для себя более полезным жить в послушании у такого Аввы. Таков был смоленский архимандрит Симон, таков был и брат преподобного Стефан, который оставил игуменство в Богоявленском монастыре и жил теперь в обители Сергиевой вместе с своим сыном Феодором. И преподобный Сергий, видя над своей обителью благословение Божие, еще с большим усердием и дерзновением молился о преуспеянии братьев. И вот однажды, в глубокий вечер, когда он совершал свое обычное молитвенное правило и весь был погружен в сердечную молитву за духовных чад своих, вдруг он слышит голос, который звал его по имени – Сергий. Удивился преподобный столь необычному зову в тишине ночной. Сотворив молитву, он открывает оконце своей кельи и видит дивное видение. В высоте небес сияет чудный свет и разгоняет тьму ночную так, что стало светлее дня, а неведомый голос снова говорит ему: «Сергий, ты молишься о детях твоих духовных. Господь принял твою молитву. Посмотри кругом, видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальной Троицы». И Сергий видит пред собой множество прекрасных птиц, никогда дотоле им невиданных. Они летают не только по всему монастырю, но и вокруг ограды его, летают и поют несказанно сладостно. А он опять слышит таинственный голос с высоты небес: «Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя не оскудеют они. Так чудно они будут украшены разными добродетелями, если только захотят последовать стопам твоим». Небесная радость наполнила сердце смиренного Сергия. Пророческое видение касалось не его одного, но и всего возлюбленного его братства, всех дорогих чад его по духу, и он пожелал разделить свою духовную радость с кем-нибудь из присных учеников своих. В соседней с ним келье жил смоленский архимандрит Симон. Его и пригласил преподобный быть участником чудного видения. Удивленный нечаянным зовом игумена в ночное время, Симон поспешил на его голос, но не сподобился полного видения и только успел видеть некую часть чудного света. Тогда преподобный поведал ему все, что сам видел и слышал, и оба они, по слову псалмопевца, возрадовались о Господе с трепетом. Читая этот рассказ, невольно оглянешься на теперешние окрестности Лавры. Вот Вифания, вот Гефсимания, пещера, Киновия, а там в чаще лесной уединенная пустынь Святого Духа, Утешителя. Все эти обители, как дети на виду у своей матери, славной Лавры Сергиевой. Но не забудем, что это дети младшие. 100 лет назад их еще не было. А сколько обителей было основано в течение 500 лет сынами обители Сергиевой. Ниже мы увидим, что еще при жизни угодника Божия его учениками было основано до 25 монастырей, а потом число их возросло до 70. Но для высшего духовного преуспеяния самих учеников Сергиевых их святому наставнику нужно было сделать нечто очень важное в устройстве монастырской жизни. До сего времени каждый брат сам заботился обо всем необходимом для жизни, а потому каждый имел свою собственность, и, может быть, некоторые, подобно архимандриту Симону и схимникам, воинам Пересвету и Ослябе, приносили из мира средства для жизни. Такой порядок открывал путь зависти, любостяжанию и превозношению одних перед другими. Чтобы устранить все поводы к усилению в среде братьев таких пороков, нужно было ввести в обители общежитие. Впервые в русских обителях было введено общежитие преподобным Феодосием Печерским. Но ко времени преподобного Сергия малу-помалу общежительные порядки в наших обителях ослабели и забылись. Иноки того времени по недостаточному рассуждению духовному не любили общежитие. Много стоило трудов пастырем церкви и после того устроить жизнь апостольской общины в обителях. Вот, может быть, причина, почему преподобный Сергий, всегда кроткий и смиренный сердцем, всегда склонный снизойти немощам братья, сколько можно это сделать без ущерба основным требованиям иноческой жизни, не решался сам свою личную волю, без особенного указания свыше, вести общежитие в свои обители. Тем не менее, именно ему, а никому другому, судил Господь восстановить строгие общежительные уставы в монастырях Северной Руси. И действительно мы видим, что в тех обителях, которые основаны были его учениками, как то Пешножской, Андрониковой, Симоновской, общежитие было введено при самом учреждении сих обителей. И это сделано, конечно, по заповеди преподобного Сергия. Промысл Божий помог ему вести общежительный устав и в его лавре. Помог совсем неожиданным образом. Около 1372 года в его обитель прибыл один греческий митрополит в сопровождении нескольких греков из Царьграда. Они объявили святому игумену, что Вселенский патриарх Константинопольский Кир Филофей благословляет его и посылает ему поминки, крест, парамант и схему вместе со своим писанием. Смутился смиренный Сергий. Думал ли он, чтобы имя его было известно Вселенскому Первосвятителю? Целые 3000 верст отделяли его скромную пустыню от Царьграда. Да и кто он, чтобы удостоиться такой великой чести от патриарха Вселенского? «Смотрите», — сказал он патриаршим посланцам, — «не к другому ли, коему вы посланы? Кто я, грешный, чтобы мне получать поминки от святейшего патриарха?» «Нет, отче святый», — отвечали они, — «мы не ошиблись. Мы хорошо знаем, что к тебе посланы, а не к иному кому. Ведь ты Сергий Радонежский». «Да, я грешный чернец Сергий», — сказал он. «Тебя-то вот и благословляет святейший Филофей, вселенский патриарх», — подтвердили пришельцы. Тогда игумен поклонился им до земли. Он угостил их пустынным обедом и, пригласив отдохнуть в обители, приказал братьям успокоить дальних гостей, а сам, не раскрывая послание патриаршего, поспешил в Москву к святителю Алексию. Смиренный пустынник не решился принять даров патриарха без благословения своего святого друга и архипастыря. Явившись к нему, преподобный рассказал о пришельцах и подал ему патриаршу грамоту. Митрополит велел прочитать ее, и было читано следующее. «Божию милостью архиепископ Константинограда Вселенский патриарх Кир Филофей, о святом Дусе, сыну и сослужебнику нашего смирения Сергию, благодать и мир, и наше благословение да будет с вами. Слышхам оба еже по Бозе житие твое добродетельно, и зело похвалихам, и прославихам Бога, яко же рече Господь, да воссияет свет ваш пред человеке, яко да видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего иже на небесах. Но едино главизна еще недостаточествует те, яко не общее житие стяжасти. Понеже весе преподобнее и самый Богоотец пророк Давид, и же вся обсезавый разумом, ничто же ино возможно так и похвалите точию, се ныне что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе. Потому же и аз совет благ даю вам. Послушайте оба смирения нашего, и когда составите общее житие, и милость Божия на вас и пречистой Богородице, и всех святых, и наше благословение и молитва да есть с вами». «Ты что повелишь, владыка святый?» – спросил преподобный Сергий святитель Алексия, когда было прочтено это послание. «Сам Бог прославляет славящих его», – отвечал митрополит. «Он сподобил и тебя такого блага, что имя твое и твоя святая жизнь стали известны в такой далекой стране, и даже сам Вселенский Патриарх шлет тебе советы на общую пользу. Можем ли мы предложить тебе лучший совет? Мы очень благодарны святейшему патриарху за такой совет, и что он повелевает и благословляет, то благословляем и мы». Для смиренного игумена эти слова было довольно, чтобы знать волю Божию. Возвратившись из Москвы, он объявил братья желания патриарха и митрополита. Пустынники с радостью согласились на введение в обитель общежития. Правда, и между ними нашлись недовольные, но они не стали возражать, потому что невозможно же было идти против воли патриарха и митрополита. Их было немного, и некоторые из них вскоре оставили обитель. Теперь преподобный Сергий со всем усердием занялся устройством полного общежития в своем монастыре. Немало новых трудов и забот легло на него при введении новых порядков в обители. До сего времени он мог не заботиться о житейских потребностях всего братства, потому что каждый заботился сам для себя. К нему приходили больше за духовным советом, для откровения ему своих помыслов, своих скорбей и нужд духовных. Теперь приходилось заботиться и о пище, и об одежде, и обо всем необходимом для братьев. Иметь свою собственность или называть что-нибудь своим было строго запрещено, и потому каждый шел со своей нуждою к игумену. Трудиться должны были все, способные к труду, исключая, конечно, престарелых и больных, которым были представлены послушники, но пример трудолюбия подавал всем святой игумен. Общежитие потребовало устройства особых помещений для трапезы, хлебопекарни, амбаров, кладовых. И все это было построено. Наиболее опытный в духовной жизни, отличавшийся смиренно мудрым и кротостью, старец был назначен духовником для всей братии. Из первых духовников Троицкой лавры известен был преподобный Савва, впоследствии основатель Старожевского Богородичного близ города Звенигорода монастыря. Позднее духовником был преподобный Епифаний, премудрый, писатель жития Сергиева. Для соблюдения порядка и благочиния в церкви во время богослужения был избран экклесиарх, но его обязанности лежало наблюдение за точным выполнением церковного устава. Он спрашивал у игумена благословения начинать благовесть богослужению и вообще проходил послушание нынешнего уставщика и отчести Ризничева. Таким экклесиархом был, например, преподобный Симон, один из приближенных учеников преподобного Сергия. Что касается доустава богослужебного, то, вероятно, вначале употреблялся в обители Сергиевой устав студийский, как более простой и несложный, но с учреждением общежития в Троицкой обители был введен устав Иерусалимский, обители преподобного Саввы Священного, так как в это время в ней было уже достаточное число священников, которые могли без нужды совершать богослужение хотя бы ежедневно с большей торжественностью по Иерусалимскому уставу. За исполнением правил общежития строго наблюдал сам преподобный Сергий. От начальствующих он требовал быть кроткими и милостивыми к подчиненным, а братья заповедовал быть в беспрекословном послушании у начальствующих. Поступь у всех должна быть тихая и спокойная, с наклоненной головою, чтобы наружность соответствовала внутреннему смирению. В свободное время братья должны были находиться в своих кельях, а чтобы руки их не были праздны, должны были заниматься рукоделием или, как говорят иноки, поделием, потому что настоящее дело инока – спасение своей души. Одним из важных келейных послушаний, судя по оставшимся в Лаврской библиотеке и ризнице памятникам, было списание книжное и переплет рукописей в кожу. Жизнеописатель ученика Сергиева Афанасия, впоследствии основателя Высоцкого монастыря, говорит, что Сергий особенно любил Афанасия за его трудолюбие в переписании книг. И теперь в Лаврской ризнице можно видеть Евангелие преподобного Никона на пергамене Малой Меры с надписью на нем «Евангелие четвертное на Харатье Никона Чудотворца, а не отдайте его никому». Служебник, писанный, может быть, для преподобного Сергия рукой преподобного Никона в 1381 году на пергамене в 12-ю долю. В библиотеке Лавры также сохранилось несколько драгоценных рукописей от времен преподобного Сергия. Некоторые из них принесены из Ростова, где в то время процветало книжное учение в обители Григория Богослова и откуда пришел к преподобному списатель жития его Епифаний Премудрый. А другие рукописи писаны в самой обители Сергиевой или же относятся к более раннему времени и драгоценны для нас потому, что они бывали в руках угодника Божия, по ним он молился, читал братья поучения и сам поучался в Слове Божием. Одежду и обувь иноки получали от монастыря. Епифаний и преподобный Иосиф Волоколамский свидетельствуют, что сам игумен Сергий шил одежду и обувь для братьев. Посему можно думать, что была мастерская для приготовления их. Без особенной нужды выходить за ворота монастырские запрещалось. Правило строго исполнялось братью не только при жизни преподобного Сергия, но и по кончине его. К Когда преподобный Пафнутий Боровский приходил в Троицкий монастырь помолиться Святой Троице и чудотворцу Сергию, и, исполнив свое желание, намерен был возвратиться в свою обитель, тогда братья вышли было провожать преподобного богомольца за ворота монастырские, но, вспомнив завет преподобного отца своего Сергия не выходить за ворота, тут же остановились и, помолившись, простились с преподобным Пафнутием. Когда совершилось благоустройство обители, то еще больше возросло число ее братства, и она стала всем изобиловать. А чтобы избыток не привел с собой нерадения или не подал повода к зависти и осуждению, чтобы, напротив, он послужил к умножению благословения, мудрый распорядитель ввел в обители странноприимство. Он считал это учреждение столь важным для обители, что в пророческом духе подкрепил свою волю относительно сего особенным обещанием Божьего покровительства. «Если вы, дети, — так говорил он братья, — всю мою заповедь сохраните без роптания, то и подшествие моем от жития сего обитель процветет, и на многие лета неразрушимо постоит благодатью Христовую». Рука Сергиева простерта была к нуждающимся, по красноречивому выражению блаженного Епифания, как река многоводная, тихая струями. Если кому приходилось в зимнее время от сильного мороза или глубоких снегов или бурной метели умедлить в обители доли обыкновенного, то во все время пребывания в ней он получал все необходимое, а странники, нищие и болящие подолгу в ней отдыхали, пользуясь полным довольством и покоем по заповеди старца. Уединенная дотоле, обитель Сергиева теперь как бы вдруг выдвинулась из дремучих лесов на распутье жизни людской. Мимо ее гостеприимных ворот часто проходили князья и воеводы со своими полками, и всех она принимала радушно, с подобающей честью и отпускала щедрым запасом.